Так, например, к числу твоих личных недостатков принадлежит страстишка беспрестанно острить. Но в твоих повестях такого рода выходки бывают удивительно хороши. Пиши, брат, пиши как можно более, и не для себя, а для дела. У тебя такой талант, за сокрытие которого ты вполне заслужил бы проклятие. Кончаю письмо известием, что мы с Некрасовым взяли билет в Мальпост на 26 апреля. Виссарион Белинский. Письмо седьмое. Одесса, 4 июля 1846 года. Вчера получил письмо твое, любезный Герцен, за которое тебе большое спасибо. Насчет первого пункта вполне полагаюсь на тебя. Не забывай только одного — распорядиться в том случае, если мы разъедемся. Мои путевые впечатления, собственно, будут вовсе не путевыми впечатлениями, как твои письма об изучении природы, вовсе не об изучении природы. Ты сам знаешь, что и много ли можно сказать у нас о том, что заметишь и чем впечатлишься в дороге. Итак, путевые впечатления у меня будут только рамкой статьи, или лучше сказать, придиркую к ней. Они будут состоять больше в толках о скверной погоде и еще сквернейших дорогах. А буду писать я вот о чем. Первое. О театре русском, причинах его гнусного состояния и причинах скорого и совершенного падения сценического искусства в России. Тут будет сказано многое из того, что уже было говорено и другими, и мною, но предмет будет рассмотрен досконально. Михаил Семенович играл в Калуге, в Харькове, теперь играет в Одессе. И, может быть, будет играть в Николаеве, Севастополе, Симферополе и черт знает где еще. Я видел много, ходя и на репетиции, и на представления, толкаясь между актерами. Сверх того, Михаил Семенович преусердно снабжает меня комментариями и фактами, так что все будет ново и сильно. Второе. В Харькове я прочел московский сборник. Статья Самарина умна и зла, даже дельна, несмотря на то, что автор отправляется от неблагопристойного принципа кротости и смирения и зацепляет меня в лице отечественных записок. Как умно и зло казнил он аристократические замашки Сологуба. Это убедило меня, что можно быть умным, даровитым и дельным человеком, будучи славянофилом. Зато Хомяков, я ж ему дам зацеплять меня, узнает он мои крючки. Третье. Я не читал еще ругательства Синьковского, но рад ему как новому материалу для моей статьи. Из этого видишь, что моя статья будет журнально-фельетонную болтовнею о всякой всячине, сдобренную полемическим вздором. В Калуге столкнулся я и с Иваном Аксаковым, славный юноша. Славянофил, а так хорош, как будто никогда не был славянофилом. Вообще я впадаю в страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами действительно могут быть порядочные люди. Грустно мне думать так, но истина впереди всего. Здоровье мое лучше, я как-то свежее и заметно крепче, но кашель все еще и не думает оставлять меня. С 25 июня начались было в Одессе жары, но с 30-го опять посвежело. Впрочем, все тепло, так что ночью потеешь в летнем пальто. Начал было я читать Данта, то есть купаться в море. Да кровь прилила к груди. Я целое утро харкал кровью. Доктор велел на время прекратить купание. Начал было я читать Данта. Имеется в виду стих Шевырева, что в море купаться, что Данта читать. Вот что скверно. Последние два письма от жены получил в Харькове от 22 и 27 мая. В обоих она жалуется на огорчение и на лихорадку. А с тех пор до сей минуты не получаю ни строки и не знаю, что с ней делается. Тоска. Без этого мне было весело, ничего не делать. Соколов славный, малый, но впал в провинциальное прекраснодушие. От того, что ты в письме ко мне не упомянул о нем, чуть не расплакался. О, провинция — ужасная вещь. Одесса лучше всех губернских городов. Это решительно третья столица России. Очаровательный город, но для проходящих. Остаться жить в ней — гибель. Наталья Александровна, мой поклон. А что же ты не пишешь, где теперь пьет Огарев и селадонствует Сатин? Всем нашим жму руку. Что ты не сообщил мне ни одной новой остроты Корша? Поклонись от меня его семейству и не сказывай Марии Федоровне, что меня беспокоит неизвестность о положении моего семейства. Она, пожалуй, сочтет меня за преступного семьянина. А такое мнение с ее стороны хуже самой злой остроты Корша. Прощай, если не поленишься, напиши что-нибудь. Виссарион Белинский. Письмо восьмое. Симферополь, 6 сентября 1846 года. Здравствуй, любезный Герцен. Пишу к тебе из 39-го царства, 30-го государства, чтобы знал ты, что мы еще существуем на белом свете, хотя он и кажется нам куда как черным. Въехавши в крымские степи, мы увидели 3 новых для нас нации — крымских баранов, крымских верблюдов и крымских татар. Я думаю, что это разные виды одного и того же рода, разные колена одного племени. Так много общего в их физиономии. Если они говорят и не одним языком, то тем не менее хорошо понимают друг друга, а смотрят решительными славянофилами. Но, увы... В лице татар даже и настоящее, коренное, восточное, патриархальное славянофильство поколебалось от влияния лукавого Запада. Татары большую частью носят на голове длинные волоса, а бороду бреют. Только бараны и верблюды упорно держатся святых праотеческих обычаев времен Кошехина, своего мнения не имеют, буйной воли и буйного разума, боятся пуще чумы и бесконечно уважают старшего вроде, то есть татарина, позволяя ему вести себя куда угодно и не позволяя себе спросить его, почему. Будучи ничем не умнее их, гоняет он их с места на место. Словом, принцип смирения и кротости постигнут ими в совершенстве, и на этот счет они могли бы проблеять что-нибудь поинтереснее того, что блеет Шевырев и вся почтенная славянофильская братья. Несмотря на то, что Симферополь по своему местоположению очень миленький городок, он не в горах, но от него начинаются горы, и из него видна вершина Четырдага. После степей Новороссии, обожженных солнцем и пыльных, и голых, я бы видел себя теперь как бы в новом мире, если б не страшный припадок геморроя, который теперь проходит, а мучить начал меня с 24 числа прошлого месяца. Настоящая цель этого письма — напомнить вам о Букиньоне или Букильоне, пьесе, которую Сатин видел в Париже, и о которой он говорил Михаилу Семеновичу, как о такой пьесе, в которой для него есть хорошая роль, а он давно уже подумывает о своем бенефисе и хотел бы узнать вовремя, до какой степени... Может он надеяться на ваше содействие в этом случае? Нет, я не путешественник, особенно по степям. Напишешь домой письмо и получаешь ответ на него через 1,5 месяца. Слуга покорный пускаться вперед в такие Австралии. Когда ты будешь читать это письмо, я уже, вероятно, буду на пути в Москву. По сие время еще не пришли в Симферополь отечественные записки и библиотека для чтения за август. Прощай. Кланяюсь всем нашим и остаюсь жаждущий увидеться с ними поскорее. Виссарион Белинский. Постскриптум. Не знаю, привезу ли с собою здоровье, но уж бороду непременно привезу. Вышла, братец, бородка весьма недурная. Из писем Тимофея Николаевича Грановского. Письмо первое. Москва, 1847 год. Опять романтизм Скажешь ты, может быть, прочитав это письмо. Пусть будет по-твоему, Герцен. Я остаюсь неизлечимым романтиком. Сегодня у меня потребность говорить с тобой. Ночь так хороша. Лиза до 2 часов мне играла Моцарта. Душа настроена тепло, как давно не было. И потом твой Крупов. Я его слышал от тебя прежде, но он мало произвел на меня впечатление, не знаю почему. В «Современнике» он напечатан с большими выпусками, а я не могу его начитаться. Знаешь ли, что это просто гениальная вещь. Давно я не испытывал такого наслаждения, какое он мне дал. Так шутил Вольтер во время «Оно». И сколько теплоты и поэзии. Мне от него повеяло тобою, днями, проведенные в Покровском и в деревянном доме.